Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, я хотел остановиться сегодня не на всем тексте сегодня читаемом, а как раз о суде и о том, что у нас в глазах. Соринка и бревно. Сказано: не судите, да не судим будете. И каким судом судите, таким и вам судить будут. И какую меру мерите, такую и вам мерить будут. Такую вам возмерится. Возмерится. Не просто будет кто-то мерить, да, именно возмерится. И таким будете судиться. Вот здесь очень важно как раз возвратной частицы «ся», потому что фактически получается, это именно свой суд совести. И дальше как раз не случайно, вот это не отдельные стихи Священного Писания, а очень связанный текст. Дальше говорится о том, каков наш суд обычно бывает. И вот Господь говорит как раз, это еще Нагорная проповедь идет, 7 глава Евангелия от Матфея. Вот огромное количество народа, представьте себе, стоит вокруг него. Вот он ко всем без изъятия обращается, то есть и к нам, значит, тоже. Что ты хочешь вынуть соринку из глаза брата твоего, а вот у тебя в глазу бревно? Лицемерие, выйди сначала бревно из глаз твоего, тогда узнаешь, как вынуть соринку из глаза брата своего. И вообще, вот это сравнение, образ, он очень многозначный. Я здесь только вот на одном моменте остановлюсь. Что для нас очень существенно, почему нам не заповедано судить? В конце концов, мы же очень часто видим, негодуем, и вот здесь несправедливость, и тут неправда, и там. Нам предлагается не судить именно потому, что что бы мы ни осуждали, что бы мы не положили в наш суд, так или иначе, все, что мы осуждаем, мы сами внутри это имеем, внутри себя. Поэтому Господь говорит сначала, вот надо увидеть бревно внутри себя, хотя мы частности какие-то ведь пытаемся как раз доказать кому-то правоту свою, да, или правду, открыть свою, вот некую правду, тогда, когда речь идет именно о частностях. А когда говорит Господь именно о бревне, Он говорит не о частности, а о некой природе неправды внутри человека. И вот сама природа этой неправды заключается в том, что когда я сужу кого-то, именно сужу с высоты, это другими словами, я сам сажусь на престол Божий. Я для себя Бог в данном случае. Моя царская власть над кем-то. В том-то и дело, что у нас мы не можем заявлять права своей власти на кого-то. И по одной простой причине. Потому что ни один из нас никогда не потерпит вот этих прав над самим собой, любого частного лица. Будь это родной, будь это знакомый, будь это друг, там и так далее. Все время, как только кто-то заявляет на нас свои права, сразу у нас возникает какое чувство ответное? Негодование, отторжение, совершенно очевидно. Вот все наши суды таковы. Мы очень часто питаем иллюзии, что вот сейчас мы научим кого-то. При этом мы, как правило, говорим банальности, которые человек и сам знает. Но даже если мы говорим что-то, ну, весьма разумное. Но как только человек услышит осудительную тональность, так сразу человек закрывается. Любой. Каждый из нас. И в этом смысле как раз наше суде лицемерно. И почему есть только один судья? Потому что есть только один чистый, без греха. Господь Иисус Христос. И поэтому Его суды все милостивы. Почему они милосердны? Мы Его творение. И, конечно, Его грехи, наши грехи Ему известны. Но обратите внимание, в Евангелии нет ни одного, подчеркиваю, ни одного случая, когда бы Господь не требовал плату за грехи. Именно плату, а отработку за грехи. Какими-то болезнями, там, страшными обстоятельствами за такие-то грехи. Вообще ни одного случая. И что касается там, единственный случай, когда изгнание из храма, здесь людей он не за грехи выгонял из храма и не мучил их за грехи, а он очень четко сказал: дома молитва наречется. Поэтому он изгнал из храма тех, кто этому не соответствовал. Он сказал, что вы превратили храм в место, как раз место моления, в вертеп разбойников. Да? Это не некое наказание за грехи, а он просто очистил храм. А вот все, что касается грешников, кто бы ни приходил, грешники к нему, да? Что они получают? Исцеление, прощение. Ну, привели к нему, ну, казалось бы, в грубом грехе прелюбодеяния, да, привели, помните? Он предложил как раз, суд сначала предложил людям. И поставил вопрос так, вот кто без греха, пусть тот и первый как раз и бросит в нее камень, осудит. Ну, почему камень? Потому что на Востоке существовала всегда кровная месть, и поэтому смертная казнь, она была именно побиением камнями, неизвестно, чей камень убил. Кидают многие, кому мстит. Вот пусть первый бросит камень. Кто без греха? И сначала отошли те, кто уже поопытнее, кто, в общем, кто жизнь взыскал, да, свою. И сначала те, кто постарше, а потом все помоложе, в конце концов все ушли. Никто не сумел этого суда осуществить. Вот сегодня послание к римлянам, как раз считалось тоже, небольшой фрагмент. И там сказано о законе, что законом не может оправдаться ни один человек. Наоборот, закон только выявляет грех. И вот единственный судья для нас как раз, и причем судья не в том смысле, что я посмотрел вот закон, да, Божий, и кому-то показал, вот смотри, он тебя осуждает. Нет, этот закон всегда для того, кто этот закон читает. Иначе он просто не работает. Принципиально не работает. Закон может работать, закон может, Божий может работать только для того, кто сам к себе его применяет. А не тогда, когда я взял закон Божий и применил его к кому-то другому. Вот здесь нулевое действие. А вот для того, чтобы человек увидел как раз, вот он в воле Божьей, в фарватере жизни живет, да, или мимо этой Божьей жизни. Для этого как раз и дан был еще до Бога воплощения пророку Моисею закон. И действительно, вот мы-то привыкли, что уже сколько, 2000 лет человечество живет после воплощения Христова. И очень многие, даже для неверующих людей, давно уже как раз то, что в христианстве стало нормой, это то же самое, но считается так, это общечеловеческая культура. Неправда. Это стало нормой жизни только после Боговоплощения. А вот до Боговоплощения действительно существовал закон, да? И люди прямо вот по пунктам, ага, а вот я не знаю, это по Божьей или не по Божьей. Да вот давайте сравним с законом. И вот, как апостол Павел говорил, закон как раз и нужен только для одного, чтобы человек, который не видит своего греха, он этот грех увидел. Поэтому он не оправдывает, он только обличает. Закон только обличает. И никакой функции другой у него нет. А вот когда человек изобличен, сам себя изобличил. И особенно уже в христианскую пору, но все-таки закон Моисеев, он часто, не всегда. Во всяком случае, все, что касается внешних каких-то проявлений, это мера человеческая. Все, что касается уже евангельских заповедей, их вообще невозможно исполнить человеческие меры. Просто принципиально. Вот какую заповедь не возьмите? Те же самые заповеди Нагорной проповеди, которые называются заповеди блаженства. Их невозможно исполнить по одной простой причине, своими силами. Потому что они все говорят о чувствах и желаниях человеческих, которые не в нашей власти. В нашей власти воля, в нашей власти разум. Уже в известной мере в нашей власти вера. Но ответили же, в конце концов, мы на призыв Божий согласен. Раз уж здесь, в храме стоим. Исповедуем его, Иисуса Христа, как Сына Божия, да? И в известной степени доверяем ему, безусловно. Значит, вот как раз ту меру, в какую мы доверяем и хотим быть верными, вот в эту меру, это вера в нашей власти. И этим мы можем войти в работу Господню. Конечно же. Но только все-таки все, что касается именно наших чувств, наших желаний, они остаются только как предмет покаяния. Вот я исполнил, но исполнил. Все исполнение любых евангельских заповедей, оно всегда вопреки наших желаний, вопреки наших чувств. Потому что эти заповеди предлагают нам любить своих врагов, а по естественным чувствам мы врагов ненавидим. Нам предлагают благословлять проклинающих. А по естественным чувствам, тех, кто нас проклинает, я в широчайшем смысле даже беру, в данном случае проклинает, не прямо вот проклинает, а просто те, кто непосредственно нас хулят, да? Что у нас, какое естественное чувство? Ответить тем же. Часто посильнее. И так везде. Он предлагает тепло молиться о гонящих нас. Какое мы чувство и какие у нас желания к тому, кто нас гонит. Нам замечание-то какое-то сделают, это же страшное гонение. Скажем, в 70-е годы прошлого века, 20-го, 80-е, какие гонения были на христиан? Путевку по профсоюзной линии там зарежут, или там какой-нибудь выговор там по партийной линии. Страшное гонение. Страшное гонение. И причем действительно серьезно, я вот не раз слышал серьезный разговор о том, какие гонения там в 70-80-е годы. Да никаких гонений не было. Это же, казалось бы, там, партийная линия. Да что на это обратить внимание? Неприятности. Для нас неприятности уже гонения. В том-то и дело. Наши души очень ранимы. И именно поэтому там нам предлагается не судить. Потому что мы все одинаковы. Если Бог видит наши грехи, это не значит, что Он за них судит. У него Бог милостивый. Какой суд? Вот я не случайно сказал, в Евангелии нет ни одного случая, когда бы он истязал за грехи, да? Весь его суд. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Когда он это сказал? Когда Бога повесили на крест. Отче, прости, ибо не ведают, что творят. Откуда, чем вызваны эти слова? Вот эти распинатели, мои любимые, погибают. Не о себе эти слова, а распинатель, о любимых. Он видит грехи именно только так. Именно поэтому суд его всегда милостивый и милосердный, да? Он видит, не рассматривает микроскоп наши грехи, чтобы истязать за эти грехи. А как раз этими грехами он видит, что его любимый погибает, родной. Отсюда и как раз его вочеловечивание. Отсюда и добровольный восход на крест, чтобы человек освободил свой гордостный престол, на который он посадил свою персону, любой из нас, освободил для него милостью, чтобы его воля стала для нас родной. И вот тогда, как она может стать только тогда, когда я увижу вот это бревно, как мое, это я сам. Бревно в моем глазу – это гордостное мое «я», которое всех судит, которое над всем стало, которое над всем превозносится. И вот если человек как раз приближается к Богу, да, отвечает ему согласием: «Господи, ты прав, у тебя правда», тогда он все больше и больше видит свою неправду. И неправду своих судов. И вот потихонечку тогда, видя как раз вот это самое бревно в своем глазу, да, тогда вместо вот этого бревна, встает престол Божий. Тогда сам человек потихонечку вот в этой покаянной обращенности к Богу, да, он приобретает нрав Христов. И вот тогда он знает, как вынуть частичку из глаз другого человека. У него тогда те же суды становятся Христовы к любым встречным и поперечным. Просто потому, что для него тогда любой встречный и поперечный – ближний. А для нас все-таки ближний, согласитесь, только те, кто нас любит. Кто нас как минимум уважает, ублажает. И как только те, кто нас любит, опять же, и уважает, в то же время вдруг встают поперек нашей воли, вдруг начинают против нас грешить, и сразу становятся они для нас дальними. Вот в этом и разница между судами Божьими и судами человеческими. Суды Божьи не зависят от обстоятельств и от настроения. У Бога нет настроения, меняющегося, как у любого другого человека. Суды Божьи всегда одинаковы. Он вчера и днесь той же, он неизменен. Поэтому нелепо думать, что Бог гневается, а потом потому что какими-то добрыми делами мы его умилостивляем, или там, скажем, вот покаянием мы его умилостивляем, и он нас, наконец, меняет гнев на милость, и тогда нас прощает. Если так, то тогда грош цена такому Богу, который изменяется. Тогда он не Бог. Тогда он несовершенен. У него есть движение. Он может изменяться, и у него, ему еще много-много еще предстоит расти в добре и в любви. И вообще в совершенстве в любом, да? В том-то и дело, что поверить можно. Ведь языческий мир, ты и изверился, потому что он верил, он поклонялся, вернее. Там не шла речь о доверии, он поклонялся именно ограниченным богам. И только одно племя, которое в конце концов стало народом, вот в те самые времена дохристианские, поклонялось единому истинному Богу. Почему истинному? Потому что совершенно, без изъяна. Тогда еще было сказано, что Господь вчера и днесь той же. То есть Он одинаков. вечно одинаков. Именно потому, что он совершенство. И там... А уже мы каждое утро читаем о том, что в нем нет и тени перемены. Помните в молитвах утренних? У него же нет применения приложения осенения. У него даже и тени перемены нет. Он всегда одинаков. Он не может двигаться от гнева к милости, от милости снова к гневу. Это просто... почему мы говорим о гневе? Тогда, когда... мы что-то просим или требуем у Бога, и Он не исполняет наши капризы, которые нам кажутся, как именно это-то и нужно сейчас, вот в этом правда, когда мы ищем своего, а не Божьего. Именно своего. И когда наше желание Он не исполняет, когда мы требуем, чтобы Он исполнял нашу волю, совершенно, когда в такое время у нас выпадает из поля зрения воля Божья, евангельская. Вот когда он не исполняет наши требования, вот тогда-то мы говорим, он гневается на нас за наши грехи. Но ведь это неправда. Это наши суда. Вот наши суда, они таковы. Мы все время видим соринку в глазах Божьих. И мы, в общем-то, все время своим унынием, печалью, мы как бы показываем, я сейчас выну у тебя эту соринку. Вот ты, главное, сделай так, как я тебя прошу. Я тебе для этого и вон сколько акафиста прочитал там, и в том-то и дело, что и акафиста читается, и катехизмы читаются, ведь только для одного. Не для того, чтобы он исполнил нашу волю, а для того, чтобы войти с ним в общение, вернуться к нему, обрести его в этом общении. Чтобы в этом общении появилась общая жизнь. Общая жизнь не только его со мной, не только подчеркиваю, потому что он от человека, от любого грешника, никогда не отказывается. В этом его милость. Ни в чем другом. Но чтобы человек сам тоже ответил ему согласием. Вот взаимностью как раз. Там, чтобы не только Бог разделял мою жизнь, а чтобы и что-то Божье для меня тоже стало притягательным. Чтобы вот эта общность между нами, да, в общении состоялась. Чтобы я не требовал от него, как вот владычица морская, он исполнил все мои желания, а чтобы как раз я захотел вникнуть в его слово, в его жизнь, и захотел бы это как раз исполнить, чтобы это во мне зажило. Вот об этом-то как раз сегодняшний текст. Просите, он говорит, и дастся вам, стучите, отверьте. Просите что? Просите, чтобы воля-то, суды не ваши были, а суды Божьи в вас были. Именно это как раз и требуется. Это именно эта святыня, та, которую он говорит, нельзя бросать человека, который еще в животном состоянии. Да? Не мечите святыню перед бисером, перед свиньями. Не отдавайте святыни псам. Но ведь он говорит о неком животном состоянии, да? Но это животные, но в то же время не о животных же здесь речь. Конечно, святыни животным нельзя давать, это понятно. Но в том-то и дело, что человек как раз в соединении и духовного начала, вот душа одухотворена у него, не только никак у животных, да? И все-таки мы имеем животную плоть. Именно поэтому мы себя, внутри себя, каждый человек соединяет и духовный мир, и вот этот сотворенный материальный. Но в том-то и дело, что если человек — это движение к Богу, то тогда как раз эта святыня не просто мы можем передать, а просто как только начинается движение к Богу у человека, так просто душа сама для святыни открывается. И святыня – это сам Господь. Он излучает этот свет, который творится из ничего. В то же время, как только движение в обратную сторону, давай мою волю исполняй. Как к Богу, так и к любому человеку, другому, да? Так сразу человек выпадает вот в это животное состояние, биологическую единицу. Когда все к себе, в себя и для себя. Вот это и есть то самое главное бревно, которое не дает нам судить правильно, то есть милости, которое не дает нам видеть в себе то, за что мы осуждаем других. И самое главное, что сказано сегодня в этих кратких словах, подходить с правильного суда, тогда откройте себя для входа, моего входа в вас. И тогда увидите, что блаженство – это не некие ваши переживания, а мое с вами общение, как бы так говорит Господь. И дай нам Бог, чтобы наша христианская жизнь